Ну, кто-то забыл, как вас зовут. Да, сейчас важный момент наступает. Мы с вами проникнем непосредственно под переплет книги «Быть русским». Автор выбрал несколько фрагментов из этой книги, самых интересных, самых возбуждающих, так сказать, любопытство, и в авторском чтении мы их послушаем. А затем, как Валерий Викторович обещал, он представит кратко еще свои четыре книги, которые здесь тоже на стенде представлены, да?
Да. По поводу названия книги «Быть русским». На самом деле это вызов. Это вызов, во-первых, русским нацистам, довольно безголовым, которые ничего не понимают, там как-то говорят, вот Россия для русских. Им ответил еще до революции такой Николай Сергеевский, общественный деятель, который сказал, не Россия для русских, а русские для России. А вторая, значит, как бы крайность, это люди, которые приезжают на Запад и из-за чечевичной похлебки просто перестают быть самими собой. Они теряют себя. Вот, и они погружаются в эту мельницу перемалывания душ. Поэтому я хотел сказать, что вот быть русским, и потом еще мы поговорим, это быть всечеловеком, русским всечеловеком, просто по завету Достоевского. А теперь несколько отрывков, они все короткие, по полстраницы приблизительно. Ну, сколько вам будет интересно, столько я буду читать. Первая глава, это первая из главы «Сердце и Бога». Наступила третья парижская утро. На улице с первым же вдохом я словно глотнул вина. Время растворилось в бездумном веселье. Парижане притворялись неспешными туристами, туристы парижанами и блаженствовали на кофейных террасах всякое житейское, отложив по печенье. Из глубины словно диакона убегали официанты в жилетах и служили в огромной трапезе, елейно раздавая людям хлеб, вино, жареных ягнят и печеного хлеба. Настолько у кассы священно действовал хозяин, раскладывая купюры и звеня мелочи. Посетители, откинувшись на спинке кресел, созерцали мимолетное бытие. Парочки тесно сдвигали локти на крохотных столиках, исповедуясь в любви к ближнему. Религия наслаждения в Париже давно затмила все верования и философские учения. Гедонизм, всеобщий, без страха и упрека, покорял самых суровых пришельцев и растоплял сердца французов. «Это жантиль! Это очень мило!» Что дело звучало вокруг. Крещивались улыбки ради улыбок, становились искусством ради искусства. Гипнотически сияли подкрашенные глаза тощих столов, удивляли их сбритые брови, заново нарисованные розовым карандашом, манили взглядами полнотелые мулатки в мини-юбках, источали томление и запах духов моложавые мужчины. Бесполый призрак в развивающемся балахоне, на бровных темных очках, распущенными седыми волосами и желтыми кляпами наушников, лавируя между пешеходами, мчался на роликах по тротуарам Елисейских полей. Мимо сновали люди с синевато-черными, желтыми, оливковыми лицами, грузные арабки с выводками детей, негритянки в челмах, чудовищными надувными телесами. Город, созданный гениальными художниками, заполонили торговцы, продавцы роскоши и дешевки, ненасытных желаний и мелких соблазнов. К ногам прохожих бросили россыпи блестящих эйфелевых башенек и кружечных плотов Нотр-Дама. Значков, флажков, башков. На чугунных дисках выпекались бретонские блины, усыпались тертым сыром, покрывались медом, сметаной, ветчиной, ловко сворачивались в удобные конверты. Турки давали прохожим ломтики липкой похвалы, магнитили улыбками, нарезали с крутящейся мясной ноги стружки кебаба, посыпали жареными овощами, обливали соусом, заворачивали в лаваш. На переносных прилавках накладывали вафельные рожки мороженое 20 сортов, подавали длинные сэндвичи, круассаны, вафельные трубки с кремом. Эх, нет лишних денег, нет лишних помыслов, только самые насущные. Вот, всего 10 франков, половина багетов. Чина в длинном надрезанном внутри, листики салата с кружками помидор. Это к вопросу о моем нищенском существовании в Париже. Теперь весна в Швейцарии. Такая глава, это уже 92-й год. Уезжал в Женеву, я утром 7 марта. Мама пришла меня проводить на белорусский вокзал. Увидела у вагона Москва-Женева и обняла. Опять заряжаться. Заряжала к ключу, чуть слышно вдохнула. Затем вынула из сумки пакет с домашней едой. Нет, он отказывался. Я не думал. Вдруг понял, что съедобной чепухи, которую я купил в дорогу, мне явно не хватит. Спасибо, мама. С едой ты только что угадал. Прощальный разговор всегда ни о чем. Родные души расстаются на краю неизвестности. Для тихой боли слова лишь легкий наркоз. Я боялся, что мама заплачет. Нет, она, поджав губы, лишь смотрела мне в глаза. Этот взгляд из детства совсем забытый. Прорвался через десятилетия. Мама. Наверное, я улыбнулся. Как печально. Никто о ней не должен был бы знать, особенно она. Но именно она-то все знала. Не тянись, сын. Береги себя там. Пусть Бог тебе поможет. Когда-то это слово было запретным в нашей семье. Родители боялись за меня, но аргентистов не берег и смотрел. Я все потерял, а мама обрела веру. Нет. Она всегда была верующей, только вида не подавала. Проводник попросил пройти в вагон. Мы обнялись и поцеловались как-то вскользь, обыденно. Только к вечеру я вернусь. Не волнуйся, мама. Ты же знаешь, я не пропаду, буду писать. Ты себя береги, слышишь? Я спустил дверь спиной в дверь вагона. Проводник тоже захлопнул ее и скрылся. Через стекло я увидел, как мама трижды осенила меня крохотным воздушным крестом. Я сделал то же самое. Послал ей поцелуй, и так же, как она, замахал ладонью. Мама шагнула вслед за поездом. Быстрее, еще быстрее, смахивая слезы и поводя рукой над головой. Ее скрыли другие люди. Человеческая цепочка стремительно побежала назад. Глазам поднялась тяжелая муть. Я уезжал в одиночество. 12 последних лет непостижимая судьба обгладывала мою жизнь, а затем выплюнула в будущее без жены и детей. В России у меня остались мама, несколько друзей, пустая квартира и записанные книги. Дорога утешает, особенно дальняя, неизвестная. Ее настойчивая речь звучит сквозь рев встречных поездов, грохот мостов и стук колес. Подожди, 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 подожди. Терпение безрассудно, иногда смертельно, как прыжок на полном ходу. Томиться на полустанке или нестись вперед, какая разница? Придет время. Все изменится вокруг в душе. Останется лишь самое насущное. Об остальном не стоит жалеть. Теперь Пасха того же 92 года. Пасхальным вечером все прихожане Крестовоздвиженского храма Женевы были приглашены в квартиру Самарных на авеню Крик. Жена Марианна Андреевна и дочь Марина встречали гостей. В нескольких комнатах и на огромной широкой лоджии, похожей на террасу, собралось человек 40. Еду и вино приносили в складчину. Мужчины рассказывали в безупречных черных костюмах с бабочками или галстуками. Сверкали женские драгоценности и ожерелья пасхальных яичек из яшмы, молоки, разноцветного стекла, пустоля, женского. Приходской священник Павел Цветков пропел пасхальную молитву, прежде возгласил Христос воскресе и благословил трапезу. Гости с тарелками и бокалами в руках разбрелись по квартире, вышли в крепкую сумерку на улицу. Началось веселое дрожание, приветствие по-русски по-французски, пасхальные поцелуи, звон танцующих бокалов, запах вина. Празднично закружилась голова и все вокруг. Она лучше внезапно сжал сердце пронзительный рассказ Самарина о своем детстве. Однажды мама привезла нас, 5 детей, в Нормандию, отдохнуть и поправить здоровье. Пошли мы как-то всей семьей погулять на берег моря. Идем по тропинке до добры. Ветерок, солнце, жаворонки поют, а недалеко дом строят. На пути сидит корабль и тянет высоким тенарком. Когда поднял золотые горы и реки полные берега. И тут, вижу, мама моя тихо осела в траву и заплакала. Такое было чувство, что не было еще у нас роды. Горько стало, не передать. Он коснулся моего бокала и залпом допил свой. Понимаете, с этим чувством я и вырос. Очень мне тот случай в душу запал. Михаил Сергеевич ушел к гостям. Я отвернулся на едва светящийся закат и медленно выдохнул внезапно непасхальную грусть. Текст очень короткий. Теперь глава «Пристанище бенедиктинцев». Это 95-й год. Я приехал во Францию, где меня никто не ждал, кроме настоятеля этого маленького монастыря в 80 километрах восток от Парижа, отец Ефрем. Поездом с пересадками добрался я до шато Тьерри, прошел по улицам до выезда из города, поставил на обочину шоссе чемодан, полный книг, помял уставшие руки и принялся ловить попутку. Надежды почти не было. Легковушки всех мастей постерели, небо неслись мимо, злобно рычали грузовики. Надвигался вечер, солнце зависло над горизонтом и стало багроветь. Еще четверть часа я упорно махал машину, затем махнул на них рукой и двинулся пешком. Мне недели спину. Шоферы на ходу показывали, что нужно перейти на противоположную сторону. Там поймать попутку было бы совершенно невозможно. Я поволочил чемодан по самому краю обочины. Гудки прекратились. Через каждые 100 шагов я скрыл уставшую руку. Ноги соскальзывали по гравию в придорожную канаву. Было ясно. Пешеходов во Франции приговорили к исчезновению. И тут меня осенила отчаянная мысль. Я вынул из чемодана черный толстый однотомник Велимира Хлебникова, поднял над головой и застыл у кромки асфальта. Некоторые попутки начали притормаживать. Меня удивленно разглядывали и ехали дальше. Медлительный серебристый микроавтобус я увидел издалека и непонятно почему поднял Том Хлебникова обеими руками. Предчувствие не обмануло. Автобус остановился. Толстый краснолицый блондин на переднем сиденье приспустил оконное стекло и пристально вгляделся. «Месье, вы?» Начал он, я подхватил. «Здравствуйте, вы не могли бы подвезти меня до монастыря в Ля-Кро?» С заднего сиденья донесся пьяный смешок. «Так вы в монастырь, месье, прям с Библии?» «Да, к отцу Ефрему. Эта книга мне очень дорога», — слукавил я. «Вот оно что. Отца Ефрема мы знаем», — округлил глаза блондин. «Ну, садитесь, раз так». Изнутри открыли скользящую дверцу, помогли втащить чемодан. Я чуть не вскрикнул от радости. «Как я вам благодарен! Пришлось бы с чемоданом всю ночь идти. Да тут километров 20 шагать нужно. Тяжелый чемодан. Что у вас там? Книги в основном». Пьяненький блондин оглядывался в полоборот. «А откуда вы? По акценту не поймешь. Из Москвы». «Ой-ля-ля!» – присвистнул старик в крестьянской кепке. «И сразу в монастырь? Бывает же! А назад дороги нет! Прощай, молодость!» – захохотали все вокруг. «Вы не обижайтесь», – сбавил тон старик. «Понятно, каждому свое». Мимо мчались поля, урчал мотор, разовел закат. Я удивлялся своему везению. Выяснилось, что все трое не раз подрабатывали у Ефрема. «Так у вас Библия на каком языке?» – вгляделся в обложку старик. «На русском. Это моя поэтическая Библия», – замысловато ответил я. «В стихах чего только не придумал». Микроавтобус свернул на длинную аллею, притормозил у главного подъезда. Мне помогли вытащить чемодан. Блондин в знак прощания шутливо хлопнул ладонью честь. «Салют, попов!» Колеса скрежетнули над оборудованием гравием. Я благодарно двумя руками помахал вслед моим благодетелям. Те глава, которые так напоминают стихи Тураверова. Она называется «Потомки изгнания». То ли при русском доме в Сан-Жан-Ель-де-Буа, то ли где-то неподалеку обитал непрекаянный монах, отец Николай. Познакомился с ним я случайно. Во время прогулки по знаменитому русскому кладбищу ко мне подошел старик в потертом черном подряснике и прищурился. «Я монах Николай. Вы чью могилу ищите? Могу за небольшую нужду помочь ее отыскать, в покойную литию его служить». От него слегка пахло вином. Пришлось объяснить, что я приехал из Москвы и всего лишь знакомлюсь с кладбищем. Он поманил меня на ближайшую скамью, устало присел, и мы разговорились. Солнце жгло зеленым огнем неподвижное место. «Вот вы из России приехали, молодой человек. А меня совсем юным вывезли из Крыма в 20-м году. Из ужасной страны попал я в несчастье. Там меня ждало русское кладбище, и здесь оно меня встретило». Он смотрел перед собой и говорил, не замечая, слушаю ли я. «Вы ведь не знаете, что значило наше бегство? Детей, женщин, стариков, как мы от гибели спасались. Мы отплывали утром, солнце припекало, как сейчас. На пароходе места свободного не было. Меня прижали к полу, и тут под водой
я увидел ад. У берега стояли на дне толпы мертвецов и раскачивались, будто нас провожали. Это были офицеры белой армии. Их утопили, а к ногам привязали камни. Как мне после этого было жить? Тогда я решил, что приму монашество и до кончины буду поминать русских воинов, большевика пьяных. Он в упор глянул, молчал. Здесь я живу теперь, между кладбищем и старческим приютом. Уже много лет. Я безотрывно смотрел на монаха. В светлых глазах его стекленела горькая, явная влага. Вы, конечно, и песен наших белогвардейских не знаете. Вот, послушайте. Отец Николай привычно, словно за упокойную молитву, запел твердым, тихим голосом. Не запомнилось ни слова. Передо мной покачивалась утопленная русская армия. Сквозь толщу вод подпевали глухие голоса. Старик затих, я поднял голову. Тогда я мальчишка был, и те песни от взрослых я помню, от друзей моего отца. Его на той войне убили. Отец Николай наклонил голову и перешел на полушепот, будто совсем про меня забыл. Молишься о поколении, а в ушах эти песни. Поешь, а в груди молитвы звучат. Так я и живу, и по-другому не получается. Мы помолчали долгий-долгий миг. Старик тронул меня за локоть. Пойдемте, сударь мой, время обеденное. До вечера сюда никто уж не придет. Благодарю вас, Сергей, за этот рассказ, за песню. От молчания у меня голос спросил. Никогда таких не слышал. Как имя ваше? Я ведь и о здравии молюсь, хотя обретаюсь на кладбище. Бог даст, тут и упокоюсь на русской земле. Маленький отрывок тоже из главы в Нормандии, куда мы переселились из Парижа с женой и дочкой новорожденной в конце августа 2001 года. Поселились мы в съемной квартирке многоэтажного дома. После Парижа город казался маленьким, пустынным, почти приморским. За полчаса можно было неспешно дойти до университета или доехать на автомобиле до Ла-Манш. Над окрестными домами кружили чайки, плаксиво стонали то ли в поисках еды, то ли счастья. Садились на крыши пятиэтажек, притворялись белыми воронами. Ветры пахли океаном, йодистой настойкой и солеными водорослями. То навевали, то сдували с неба облака, легкие, черно-серые, с розовыми подпалинами. Сквозь дождь проникал моросящий свет, солнце припекало на полчаса, высушивало асфальт и опять скрывалось в белесой бездне. За год мы привыкли, что в туманной сырой Нормандии нет лета и зимы, жары и холодов. Есть нескончаемая весна, пополам бесконечной осенью. Времена года не раз менялись в течение суток и подчас сходились вместе, когда после ливня мрачные облака отплывали в сторону, ледяной ветер пронизывал солнечное тепло, и глазам являлась удивительная картина. Половина неба угрюмо темнела, другая сияла. Наша пятиэтажка высилась на краю квартала особняков, где блаженствовали старые добрые танцы. В будни по утрам летела в окна громкая цирковая музыка. Небольшой фургон с открытым боком, за которым освещалась стеклянная витрина, останавливался поочередно на всех углах и поджидал неспешных покупателей. Из палисадников выходили старушки и моложавые хозяйки с старомодными корзинками и выстраивались в очередь за круассанами, багетами, плюшками, тарталетками с сыром или ветчиной и так далее. Все друг друга знали, любезничали с усатым продавцом, он в ответ отпускал улыбки и пахучий товар с небольшой наценкой, зато свежайший и прямо к дому. Вечерами по пятницам приезжал фургон побольше. Фермер, которого тоже все знали, сбывал свою продукцию. Громогласно шутил, для приличия торговался, ловко орудовал с гирями и вилками, отвешивая покупателям овощи, фрукты и огородную зелень, неизменно добавляя: это вам в подарок, и что-нибудь хитро подсовывал, чтобы не везти назад. Ну, тут чуть-чуть подлиннее, но это по поводу того, как я приезжал, так хлебнул некую атмосферу московского литературоведения. Это уже после защиты диссертации, опубликования моей монографии, я как почувствовал себя свободно. И вернулся к научной жизни из Москвы и в Россию. Летом 2003 года мы с женой и двухлетней дочкой прилетели в Москву. пронеслись над Европой от аэропорта Руасси до России. Около полуночи я вынес из такси два чемодана, жена вырвала полусонную дочь, в московской квартире стояла мертвенная жара. «Подождите на лестнице, проветрить нужно», — крикнул я. Из закрытых окон, из балкона рванул в квартиру горячий сквозняк. Взметнулись оконные занавески. Я втащил чемоданы в прихожую, дочка, держась за руку жены, шагнула через порог и пролепетала. «Мы здесь будем жить?» «Да», — сказала жена, и зажгла свет. «Смотри». Наша московская жизнь началась словно общий сон, а на утро разделилась. Я уехал в Институт мировой литературы на международную конференцию. Жена с дочкой отправились гулять по городу. Доклад мой «Эстетика в пределах общества Хлебникова и Маяковского» был одобрен продолжительными хлопками в конференц-зале, а вечером – долгим, витиеватым разговором в секторе русской литературы 20 века. Столы сотрудников сдвинули, сотрудницы благоразумно разъехались по домам. Вспомнилась отчаянно свободная жизнь, праздники без повода, веселье без причины, внучил пьяный спор, блеск ума, неожиданно кривобокий мужской анекдот. Знакомый литературовед зашел на шум, пошатываясь, произнес тост на нескольких языках и запел цыганский романс. Мы подхватили, как могли. Домой я вернулся к полуночи. Жена, благо я успел ей позвонить, изумленно вгляделась в мое сияющее лицо. «Ты с ума сошел? Что вы там обсуждали? Вы вино пили, да?» «Нет, водку». Она всплеснула руками. «Вот как вы в России живете. Ужасно. А я думаю, прекрасно». Конференция длилась еще два дня. Вечерние обсуждения в знакомой комнате приходили уже без песен, но проникали внутрь, от головного до спинного мозга. «Как у вас на столь углубленную умственную работу сил хватает?» Я нашел ладонью свой стакан. «Вы особую подготовку проходите?» «Вся страна ее подходит», — кто-то начальственно поднял палец. «Столетиями, поколение за поколением. Потому и живы, вопреки всем врагам и болезням». «Да, чужбина сказывается». Мой сокрушенный вдох восприняли благосклонно и снисходительно. «Ослабливаю во Францию, сударь. Почаще приезжайте, набирайте сил. Заодно можно и с докладом выступить, науку обогатить литературу веческую. Да-да, ждем в будущем году». «Тогда за новую встречу», — поднял я стакан с прощальным глотком. Свет потолочной лампы необратимо тускнел, голоса слабели и плыли мимо. Кто же сидел напротив и рядом? Лица собеседников забылись, а слова запомнились. «Кстати, как вы отнесете к такой теме, как феноменология языка?» Мой язык деревенел во рту у Хлебникова. «Феноменология языка? Почему нет? Можно раскрыть тему на поэтическом материале. Буду думать». Мы жали друг другу руки, вместе шли к метро в теплой моросящей темноте. Утром в записной книжке оказалось несколько новых имен, а во мне поселилась тоска по давно забытому научному общению и дружелюбию. Значит, можно жить и работать, а не жить, чтобы работать. Эх, француз. Ну, если вам еще не надоело, я...
Можно чай выпьем, а?
Это из главы книги «Замедленного действия».
Чай есть.
Я уже вышел на пенсию, и только после этого почувствовал себя свободно. Жизнь жестоко смиряла. Талант засыпал чужой землей. Я обитал на крошечном русском островке. Семья, письменный стол, дом, сад, чудесные коты, две милые собаки. Выцветали в памяти лица друзей, киноленты путешествий, слабели знакомые голоса. Я пытался владеть внутренним временем, замедлять его, останавливать, обращать вспять. Самый верный способ состоял в непрестанной работе. Научные исследования остались в прошлом. Несколько давно написанных французских статей появились в печати сами собой. В голове теснились старые, сокровенные замыслы, литературные. Мозг то днем, то ночью закипал от образов и мыслей. Какой-то его добавочной, уже ненужной части погасал запах. Во мне заново рождалась Россия. Однажды в конце ноября 2006 года я освободил письменный стол от книг и бумаг, открыл окно в еще теплый сад, замер в кресле и задышал по-новому. Каждое утро вдох вдохновения. Я думал роман об этом ранее. Он не имел названия, но уже существовал у меня внутри. Вглядываясь и слушая себя, я различал какие-то лица и голоса. Мне был уже известен конец. Бег в ночной темноте по горному лугу. Навстречу судьбе. Героя звали Сва, и тем именем я и назвал роман. Писать его оказалось неизмеримо труднее и радостнее, чем бы в диссертации. Душа прикасалась к великой тайне, себе самой. Мысли покорялись чувства. Я обливался слезами, не знал, какое слово будет следующим, что произойдет в том мире, который все больше мне открывался. Авторучка парты, стопка мелкоисписанных страниц, зачеркнутые места, ставки, переходящие по стрелке на оборотную сторону. Во мне разгорался жар любви, чужой, придуманный, и неистово своей, до конца не прожитой. Мои герои жили. Я читал их мысли, слышал их шепот и стук сердец. Неделю через три меня вынесло на стремнину словесной реки. Она взрывалась образами, будто неведомые рыбы, играя, выпрыгивали из пучины. Кружила в заводях размышлений, бежала к неведомому устью. Я знал, что конец романа станет началом новой жизни героя. И когда поставил в нем точку, так и написал «Начало».